уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Гузель Улумбекова к нам пришла, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузель Александровна, вас приветствую. Здрасте.
Здравствуйте, Евгения, и радиослушатели.
А у нас и зрители тоже есть, потому что у нас есть трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальной группе ВКонтакте и в нашей официальной группе, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Везде можно нас еще и посмотреть. Вот, координаты прямого эфира. Эфира 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Говорить мы сегодня будем про здравоохранение, про болячки будем говорить, и про популярные болячки, и про те болячки, которые, казалось бы, вроде бы уже победили, но вспышки какие-то происходят. В общем, про все это. Давайте, наверное, с ковида начнем. Был опрос недавно общественного мнения, который выявил, что все-таки многие граждане России до сих пор боятся заразиться коронавирусом. Вот, в каких-то регионах вводят рекомендации, то ли это обязаловка, то ли все-таки действительно рекомендация носить маски. Но вот то, что было в предыдущие пару лет, оно может вернуться или какова ситуация сейчас? Полегче?
Вы знаете, Евгения, вот то, что сегодня говорят ведущие специалисты, эпидемиологи, вирусологи, не только в нашей стране, но и за рубежом, что вирус мутирует, и, соответственно, вот такое массовое заражение и массовая смерть, которые произошли в результате этой пандемии, уже такого масштаба не будут. Это первое. Второе, почему не будет? Во-первых, с одной стороны, вирус мутирует, а с другой стороны, у нас есть вакцины, которые по-прежнему актуальны. Несмотря на то, что против новых штаммов они действуют, может быть, не так эффективно, как действовали против оригинального штамма, но, тем не менее, они как минимум в 10 раз по сравнению с невакцинированными снижают риск попасть в больницу и тяжело заболеть.
То есть ревакцинация нужна?
Нужна, однозначно. Я сама вот ревакцинировала. У нас все, по-моему, переболели, вокруг меня одна, я не болела.
Серьезно? Вообще да. За 2 года никак?
Никак.
И ни ОРЗ, ничего?
Я, более того, я 2 бустера сделала, то есть усиление вакцины. Я первый раз полностью провакцинировалась спутником ВИ, потом я провакцинировалась Ковиваком, и затем уже сделала 2 бустера.
Ага, и вообще у вас никаких не было? Или тесты просто были отрицательные, а ОРЗ было?
Нет. И ОРЗ ничего. Не было никакого, вот и гриппа не было никакого.
А есть, кстати, люди, которые говорят, что, например, начиная с весны, с разницы там, в пару месяцев, несколько раз болели. И мы говорили с одним из врачей, который говорит, что действительно есть у ковида такая особенность, что если человек ею переболел, даже будучи вакцинированным, то есть вариант вот этого ослабленного ковида, который идет в течение года, а потом это сходит на нет. Вот исследования на эту тему есть?
А вы знаете, есть исследования на тему того, что те, кто перенесли коронавирусную инфекцию, они могли ее перенести 1 или 2 раза, у них бывает так называемый длинный ковид, да, или хроническая, некая так называемая хроническая форма. Примерно у четверти больных, переболевших симптоматически, в первую очередь симптоматически коронавирусной инфекцией, у них бывает так называемые последствия. Последствия длятся от 3 месяцев до 6, у некоторых даже до 6, это полугода, и проявляются они самым разнообразным образом. Это и нарушение памяти, если речь идет о лицах старшего возраста, это и дыхательные нарушения, у некоторых аритмии, ну вот самый разный спектр, усталость, утомляемость быстрая. Ну, в общем, с этим надо заниматься. И то это дополнительная нагрузка на систему здравоохранения.
Угу. А, господин Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, сказал, что 95% пациентов с COVID-19 проходят лечение в амбулаторных условиях. Но при этом каждый день мы видим сводки, сколько заболело, сколько скончалось, сколько выздоровело. Вот сейчас это нужно, вот эта информационная составляющая, как вы считаете, этот подсчет или нет?
Ну, в Японии решили, что, например, не нужно. Ну, я думаю, мониторинг всегда нужен, но насколько публичный, это уже вторичный вопрос. Мониторинг, то есть отслеживание, сколько у нас случаев новых, сколько заболело, сколько госпитализировано. Но нам в системе здравоохранения нужно знать, если идет вспышка любой инфекции, нам надо знать, сколько готовить коек, как перебрасывать врачей на оказание им помощи. Но если говорить, например, с январь-февральской в начале этого года вспышкой, так называемой волной, там была 4-я, по-моему, волна, январь-февральский.
Уже сбились со счета.
Да,
какая?
Сбились со счета. То она проходит, во-первых, более мягче, и, во-вторых, отношения, скажем, в январе-феврале у нас на каждые 10 тысяч зараженных приходилось 36 смертей, а сегодня на каждые 10 тысяч зараженных в два раза меньше смертей, ну, в 2,5, 16 смертей приходится.
Но получается, это ровно то, о чем эпидемиологи говорили. То есть сначала вирус был крайне агрессивным и убивал, а сейчас по закону распространения вирусов ему нужна среда обитания, он не убивает, он просто, в общем, немножечко задевает.
Да он мутирует, ну как немножко забивает, все равно есть 20 тысяч заболевших официально, те, которым сделали анализ, очень многие болеют, это 2-3 дня, это все равно человек не работоспособен, и у тех, кто переносит инфекцию симптоматически, у тех еще возникает осложнение, ну, в общем, их гораздо меньше, чем в предыдущие волны, поэтому в целом это сходит на нет.
Вот интересно еще, Гузель Ирнстовна, когда ковид возник, ваши коллеги говорили, что он тем самым вытеснил грипп, вирус гриппа, но прививки от гриппа делают до сих пор, и детям делают, и взрослым делают. Вот сейчас ситуация какая?
Ничего не вытеснил, и в этом году ожидается очень, вот, например, в Австралии была очень серьезная волна гриппа, и нам сегодня придется делать обязательно также прививки против гриппа в этом году, и вот в Соединенных Штатах Америки, например, очень строго говорят о том, что обязательно и важно сделать прививку, и не только тем, кто делает ее, ну, в связи с показаниями, там старшая возрастная группа, больные с ослабленным иммунитетом, ну и всем гражданам.
То есть
я вот сделаю.
От гриппа?
Сделаю, да.
Сделали от гриппа. То есть грипп остается, ковид остается, но то, как себя ведет вирус, сейчас можно прогнозировать?
А опять-таки же, ссылаясь на исследования эпидемиологов и вирусологов, инфекция полностью не ушла, то есть риски еще есть, но так вот общее мнение того, что оно будет протекать мягче.
Куда делись антиваксеры? Они делись вообще куда-то или нет?
Поутихли.
Поутихли? Потому что тема утихла или тихонечко пошли сделали прививки? Или их убедили, или как?
Ну, вы знаете, серьезные, мощные кампании против антиваксеров, так называемых, с убеждением, не сколько против, сколько с убеждением от того, что у них позиции ненаучные, не было. Но я думаю, здравый смысл преобладал. Научные подходы все-таки достаточно серьезно распространялись и в сети, и в выступлениях наших официальных лиц, и специалистов. То все-таки, я думаю, может быть, какая-то часть одумалась. Потому что реально тех уж 100% антиваксеров, так называемых, наверное, 5%
убежденных
из всех,
совсем
убежденных, на которые никакие прививки не действуют.
Угу. История с вакцинами. Поначалу мы помним исследование такая лаборатория, такая. Будет спутник, будет там другие, значит, вектор, там еще что-то. Вот сейчас, по сути, сколько у нас есть вакцин от коронавируса и сколько будет? И нужны ли какие-то новые?
Сейчас вопрос стоит о том, чтобы сделать новую вакцину, которая работает против текущих штаммов. А так, в общем, и предыдущие эффективно, может быть, не так же, как против первого штамма коронавируса, с которого вся история начиналась, но все равно работает, работает против того, чтобы человек не умер, против того, чтобы тяжело не заболел. Поэтому, ну, есть достаточно. Все, вакцинируемся. А если идем в общественные места во время пика вспышки коронавирусной инфекции, одеваем маски, так же, как и против вируса гриппа. Все, доказано, помогает.
Доказано, помогает. Ну да, хотя нам люди говорят, прививался, но болел все равно.
Ну и что ж,
организм
болел не тяжело, раз вот звонит.
Не умер же, не умер,
слава богу.
Концов. Но вы знаете, я столкнулась, например, с тем, что я привила своего ребенка от гриппа. Вот, и столкнулась с тем, что некоторые люди в моем окружении говорят, ты что, нельзя. И вот эта история странная, вроде люди с образованием и все. А ты не можешь никак доказать, что, ну, как бы, во-первых, ты принимаешь решение, конечно. И так с прививками в целом. Вот по
детским прививкам. Давайте к полимелиту перейдем.
Давайте, пожалуйста, тоже. Детская, тоже.
Да, тоже детская инфекция. И вот так называемые товарищи, которые не хотят за научными данными следить, дошли в Нью-Йорке до чего?
Да.
Того, что провакцинированных детей от 0 до 2 лет против полиомиелита оказалось всего 70 с небольшим процентов. А в целом по стране у них 98%. И именно поэтому в сточных водах, вот я знаю, что было опубликовано исследование, что в сточных водах Нью-Йорка обнаружили вирус полиомиелита. Ну, это такой энтеровирус, который в первую очередь поражает желудочно-кишечные тракты и может вызывать осложнения, связанные с менингитом, то есть воспалением мозговых оболочек спины. спинного и головного мозга. И в первую очередь, вот если говорить о том, что примерно из 100 больных он симптоматически протекает у четверти, то есть в 25% случаев. Из этих симптоматических случаев примерно в 1-2% случаев возникает менингит. И у половины из них могут быть серьезные поражения, которые связаны с параличами, поскольку возникает менингит, и даже смерти в результате дыхательных нарушений. Менингит как осложнение полиомиелита.
А, как осложнение.
Как осложнение полиомиелита.
Так.
Поэтому, если, почему бьют тревогу в тех же Соединенных Штатах Америки? Да. Если появился кто-то, у кого есть симптоматический случай, это значит 4 раза больше тех, которые перенесли это легко, как у РВИ. То есть реально число заразившихся гораздо выше. Поэтому сегодня все бьют тревогу, и в том числе, ну, я вот читала, что давайте мы сейчас всех проверим детей, кому положено делать прививки, я имею в виду, как говорят американские врачи, всем сделаем прививку и в школу, и в детские сады без прививки принимать не будем. И я абсолютно с ними согласна, и другого пути нет. Иначе ты ставишь под риск свое собственное здоровье, своего ребенка и окружающих.
Но история со вспышкой полиомиелита в Штатах, это действительно, вот, скажем так, некое исключение и результат того, что...
Результат антинаучных подходов и антипрививочных кампаний. Поэтому прививаться и все. А те, кто имеет, был в контакте с больным полиомиелитом, им надо сделать так называемый бустер или усиление.
Всё, риск точка. Того, что...
И те, кто едет в эндемичные зоны, ну, скажем, где-то в Африке, да, в которых очень высока доля, и в Восточной Азии есть такие зоны, где высока доля полиомиелита, то тоже делается бустер усиления. А так мы делаем в детстве, примерно там с небольшим интервалом, три прививки.
Три прививки, да. А я почему спрашиваю, насколько уникален случай в Штатах, потому что, ну, вот так сложилось, что мы в открытом мире все-таки живем, и если где-то что-то началось, то оно может прийти и в другое государство. Вот риск полиомиелита на территории Российской Федерации, как вы оцениваете?
Ну, вы знаете, я могу только ссылаясь на наши официальные источники. Они считают, что риск невелик, потому что у нас процент провакцинирующих достаточно высокий. А кто не сделал этого, очень серьезно рекомендую родителям провакцинировать своих детей. Точка.
Провакцинировать детей.
И, кстати, сделать мониторинг врачам в регионах. Те, кто не провакцинирован, опять-таки же вызвать для того, чтобы сделать прививку. А те, кто не полностью провакцинирован, провакцинироваться полностью. Других мнений быть не может, потому что лечения этого заболевания нет. Угу. Только прививка.
Ну и картинки с человеком в железном легком, да, это тоже можно увидеть довольно наглядно и красноречиво. А, хорошо, оспа обезьян. Еще одна болячка. Что
вот,
по ней?
Слава богу, на нет сходит, но вот по официальным данным, в мире 98% это она возникает у мужчин, которые имели секс с мужчинами. Это первое. Второе, значит, объем распространения этого заболевания, то есть сейчас снижается. Это вторая хорошая новость. Третья хорошая новость, есть вакцина, и вдобавок вакцина, которая действует сегодня, и в том числе, когда уже появились первые признаки заболевания. Поэтому, ну, что тут?
Ну, просто интересно, что про болезни же великое множество, к сожалению. Но вот про оспу обезьян, ВОЗ говорил, еще кто-то, что это болячка, которая может действительно вот какую-то иметь огромную вспышку, но вроде не смертельная.
Во-первых, приняли противоэпидемические меры, которые она в основном передается контактным путем. Угу. Да, это первое, не воздушно-капельным, как вот мы обсуждали с вами COVID, да, коронавирусную инфекцию. То эта инфекция передается при контактах, и в том числе половых контактах, через кожу. И, во-первых, значит, ну, видимо, более бдительными стали товарищи. Во-вторых, началась вакцинация соответствующих категорий людей, которые находятся под риском заражения. Ну и третье, ну, видимо, какие-то противоэпидемические дополнительные меры приняли.
В этой части. И, в общем-то, можно говорить, что тоже риторика с оспой обезьян сходит на нет.
Я думаю, что да.
А теперь, смотрите, по поводу вакцины еще от ковида хотела вас спросить. Тут любопытная новость была, что вакцину от коронавируса на базе ВЛП могут зарегистрировать в 2023 году. Это про новые исследования, про новые методы, еще назальные вакцины. Вот интересно.
А назальная вакцина, по мнению ученых, сегодня эффективна как дополнение к основной вакцине для того, чтобы вызвать так называемый местный иммунитет при вдыхании коронавируса, который на слизистых
носа. В носу, понятно.
Да. А ВЛП? Как дополнение.
А ВЛП что это такое?
Вы не расшифруете?
ВЛП. Ну, к сожалению, это не расшифровывалось, просто база ВЛП и вакцина от коронавируса на этой базе. Иными словами, какие-то новые методики возникновения.
Ну, наверное, какие-то методики, да. Я, к сожалению, не знаю вот эту аббревиатуру.
Понятно. Тогда давайте к санкциям теперь. Про болячки вроде разобрались. История с риск, дефицит медицинских изделий и оборудования, про это много говорят. И еще ограничение возможности поставок критично важных и редких лекарств. Лекарств от орфанных заболеваний. Вот какая ситуация здесь?
Ну, давайте разделим вопрос на медицинские изделия и лекарства. Давайте. Начнем с медицинских изделий. К вопросу об оперативных проблемах, а потом обсудим стратегические. Разделим еще на две части.
Давайте.
Значит, к вопросу об оперативном управлении дефицитом медицинских изделий. Ну, первая хорошая новость, то, что у нас никто из производителей медицинских изделий не отказался от поставки в Россию. Сложности возникают с тем, что таможенные сложности по поводу растаможки и доставки, логистики медицинских изделий. Что у нас предпринимается нашим Министерством здравоохранения и службой Росздравнадзора для того, чтобы избежать этого? Вот Росздравнадзор – это такой контрольный орган, который контролирует у нас качество медицинской помощи. Он сформировал вместе с соответствующими министерствами и ведомствами списки тех медицинских изделий, как стационарных, ну, скажем, как ЭКГ-аппараты, как рентгеновские аппараты, так и расходных материалов, которые, то есть они тоже называются медицинскими изделиями, там как расходные материалы, бинты и так далее. Сформировал список, те, которые могут быть под риском дефицита. И, соответственно, принимает решение, что давайте, раз так, то мы будем ускоренно регистрировать те, которые поступают, да, продлевать регистрационные удостоверения у таких медицинских изделий, возможно, параллельный импорт. То есть, если, например, уж даже кто-то откажется от ввезения в Россию по разным причинам, не только по причине санкций, то мы можем ввести их из другой страны, ну, скажем, из страны СНГ,
ну, конечно, или из какой-то другой.
Это не только логистическая проблема, но мало ли кто-то откажется поставлять в Россию. Везем через другие страны и тоже за этим следит. Ну и третье, в части того, чтобы как ремонтировать оборудование, вот тут наши производители обратились к таможенным службам, ну, к премьер-министру в первую очередь, чтобы он, в свою очередь, разрешил беспрепятственный вывоз оборудования на ремонт в те страны, где оно может быть отремонтировано. Ключевых, сложных, высокотехнологичных узлов. Да. Ну, вот эта проблема, скажем, на контроле. И серьезных проблем мы здесь не должны с вами ожидать. Теперь давайте вернемся к стратегии. Вот здесь ситуация у нас не очень хорошая. Вот по данным официальных ведомств, у нас в России до санкций производилось всего 20% из медицинских изделий. Это очень мало. Все остальное мы импортировали из-за рубежа. Причем из этих 20% примерно половина производилась из зарубежных комплектующих. То есть мы с вами практически, у нас никакого суверенитета, то есть безопасности по отношению к медицинским изделиям, если вдруг кто-то скажет, подчеркну, сейчас не говорят, мы не хотим к вам ничего ввозить, то мы в этом плане буквально оголенные. И вот эту проблему надо решать. Как она решается? Ну, во-первых, вот у нас есть при том же Росздравнадзоре научно-исследовательский институт, который занимается медицинскими изделиями. Ну, он пока, мощности его уж не такие большие. Они в основном помогают делать экспертизу, исследования для того, чтобы вновь ввезенные в Россию
одобрять
их. И второе, вот Минпром, Министерство промышленности и торговли, оно, значит, поручило, такой организовал концерн «Медицинская техника», ну, в общем, фактически частное предприятие, которое должно заниматься мониторингом того, чего что не хватает, из медицинских изделий и организовать их производство.
О каких изделиях просто идет речь, если конкретизировать? От бинтов начиная и чем заканчивая?
Я думаю, с бинтами там мы разберемся. Речь идет о серьезных, сложных, высокотехнологичных изделиях, у которых очень много программного обеспечения, потому что современные КТ-аппараты, МРТ-аппараты и другие оборудования
микроскопы
медицинские,
и так далее.
Они все с высокой долей программного обеспечения. И вот с этим большая проблема. Это первое. И, ну, на мой взгляд, конечно, поручать это, скажем, некому частному концерну медицинской техники не надо. Это государственная задача. Она должна решаться, конечно, в недрах Министерства здравоохранения, потому что основной заказчик и основной потребитель медицинских изделий – это Министерство здравоохранения. Там надо сделать специальный отдел, который, да, должен работать, конечно, совместно с Министерством промышленности, но Министерство здравоохранения должно определить вместе с главными специалистами, какие приоритетные обязательно медицинские изделия должны производиться в России, совместно с Минпромом, что для этого нужно, а упирается это, как всегда, в самое важное для нас, в инженеров. А с инженерным образованием у нас серьезная проблема. У нас и как и преподаватели уже состарились для хорошего, так и нет для хорошего преподавания инженерных наук, так и спроса на эту специальность у нас сегодня нет.
Потому что
это не престижно, потому что мы свою промышленность и собственное производство не только в части медицинских изделий, мы в нашей стране завалили, мы все импортировали. А что ж, рынок единый, давайте.
И сейчас Китай нас спасет.
Нет, конечно, так нельзя думать. Надо думать о нашем суверенитете, конечно, не полном, но ключевые медицинские изделия, да, как бы не были распределены роли производства, ну, тех или иных медицинских изделий по миру, мы, конечно, ключевые должны производить. Потому что это вслед за собой потянет развитие этой и радиотехника, это и программное обеспечение. И это все вот очень серьезная задача.
Но это на десятилетие.
А, вы знаете, это зависит от специалистов. На самом деле, если говорить о том, что мы в последнее время мы наплодили огромное количество специалистов в области экономики, социологии,
юристов,
управленцев, условно, в кавычках. Ну, вот они и довели нашу страну вот до такого состояния. А сегодня нужны те, которые умеют работать головой и ручками одновременно, инженеры, люди от земли, которые должны, соответственно, возглавлять этот переход. Но их мало.
Их мало, хорошо, но...
И они это... у нас сегодня не в престиже. Но о чем вот говорить, если говорить даже о медицинской науке? А вот в науку, собственно, которая должна разрабатывать и новые медицинские изделия, и новые медицинские лекарства, и методы лечения и так далее. У нас сегодня наука наша финансируется, медицинская, она у нас в 5 раз меньше... Чем в надо. Относительных величинах, скажем, чем в Европе. И в 23 раза меньше, чем в США. Это относительная величина.
Но говорят, у нас людей меньше живет, поэтому денег, видимо, требуется меньше.
Это в доле волового внутреннего продукта. А если на душу населения пересчитать, то это и того меньше. Ну и, соответственно, у нас оплата труда аспиранта сколько? Дай бог 10 тысяч. И кто пойдет работать в науку? А инженеры тоже не престижная профессия. Те, которые то, что ученые разработали, будут сделать. Поэтому будут делать на заводах, которых нет. У нас где сейчас все мужчины работают? В охране.
Так.
Дальше. Где еще?
Еще раз в охране.
Еще раз в охране и еще раз в охране. Всё. Это те, которые должны были закончить техникумы и сегодня работать на наших российских отечественных заводах и производить высокотехнологичное оборудование. Да и даже говорят, вот... И более простой не можем производить.
Но Николай говорит, а вы можете назвать хоть одну страну полностью суверенную по лекарственным препаратам медтехники?
А полностью суверенной, конечно, наверное, ни одну страну я назвать не могу, потому что ни одна страна сегодня не может быть полностью суверенной, потому что есть лекарства.
Глобализация, понятно.
Да, потому что, понятно, все-таки есть некое разделение мировое производство, но ключевые вещи, такие как антибиотики, конечно, в нашей стране должны производиться, как пример.
С другой стороны, я помню выступление премьер-министра Индии Нарендра Моди, который действительно во всеуслышание заявлял, что в течение, по-моему, 5 лет Индия собирается стать крупнейшим фармакологическим местом, где производятся
фармсубстанции.
Фармсубстанции, да, прошу прощения. И это речь не только про дженерики, речь идет про аутентичные какие-то лекарства. То есть, условно, если сравнивать с Индией, целеполагание есть, какой-то проект есть. Вот для Российской Федерации что? Денег надо больше, целеполагание нужно сформулировать четко или что?
Ну, если говорить про лекарственный рынок, то здесь как минимум есть 3 составляющие. Первое – это научные разработки. Второе – это регистрация лекарственных средств. Потом их производство. И четвертое – это их закупка. И если их закупают мало, как у нас сегодня в стране, то, соответственно, возвращаясь к науке, то инвестиций как частных и государственных тоже недостаточно. Я с этого начала. Если...
После новостей давайте продолжим. Гузель Улумбекова с нами, доктор меднаук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Новости, и потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Гузель Улумбекова с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузель Ернстовна, обещала вам договорить, вы хотели тезис свой по
поводу...
Про лекарства, да.
Да, я вернусь в вводную, скажу. Значит, лекарства сначала должны разработать ученые.
Так.
А здесь, как я уже сказала, у нас большие проблемы, потому что медицинская наука у нас финансируется
плохо.
Недостаточно, угу. Как минимум в 5 раз меньше, чем в развитых странах, в сопоставимых единицах. Это первое. Второе, лекарства должны зарегистрировать. Ну, вот эти процедуры у нас отработаны. Дальше произвести на каких-то специальных фармацевтических заводах. Ну, вот с этим, кстати, у нас не так уж плохо, потому что за последние 10 лет, благодаря программе «Фарма-2020», у нас достаточно серьезная, да, обновлена инфраструктура по производству лекарств. Ну и дальше лекарства должны закупить. Главный закупщик у нас и главный заказчик у нас Министерство здравоохранения. Но если мы с вами посмотрим, то общий рынок у нас лекарственных средств полутора, где-то около полтора триллиона рублей. Из них государство закупает где-то половину. Остальное население тратит из своего кармана. И это соотношение, оно очень неоптимальное при сравнении с другими странами. В других странах государство закупает 2/3 и даже до 70-80%, а у нас, вот, к сожалению, очень много приходится на людей, эти расходы. А если мы с вами посмотрим на лекарства в амбулаторных условиях, которые компенсируются государством, то эти расходы у нас примерно в 4 раза в сопоставимых единицах меньше, чем в Европе. И это означает, что общая емкость рынка у нас ниже, и, соответственно, стимулы по производству лекарств, если говорить о всей цепочке,
ниже.
И частных, в том числе частных инвестиций, они гораздо ниже.
Хотя это,
ну и, соответственно, доступность лекарств ниже.
И, казалось бы, это капиталоемкое же достаточно дело. Оно и прибыльное, но при этом нужно, конечно, вкладываться, причем в долгу. Вот в чем дело. Деньги в долгу. История с орфанными заболеваниями. Вот здесь, помните, всем миром собирали и продолжают собирать деткам с СМА, плюс история с муковисцидозом и так далее. Вот здесь как оцениваете ситуацию?
Я сейчас вернусь к лекарствам для пациентов с орфанами заболеваниями, так называемый круг добра. Но я хочу еще прокомментировать. Вы упомянули Индию,
да.
В части мировых разработок и производства лекарств. Но если вот говорить об общей картине мира, кто у нас больше всего производит и кто растет в этом плане, то, конечно, больше всего современных лекарств регистрируется в Соединенных Штатах Америки. Затем на вторые позиции вырывается Китайская Народная Республика. Индия там пока не фигурирует. Потом идет Европа со всеми своими странами. То есть вот здесь у нас есть два уверенных лидера, это Соединенные Штаты Америки и Китай. Но вот Индия, видимо, тоже решила не отставать от этой истории. Ну, Франция недавно делала заявки, что мы тоже хотим прорваться вперед в части производства лекарственных средств и разработки новых лекарственных средств, и биотехнологий соответствующих, которые в основе этого лежат. В общем, мы тоже хотим участвовать. Но для этого нужны, серьезные инвестиции, и, специалисты, в которых надо вкладывать, в том числе ученые, аспиранты, образование соответствующее. Кстати, и соответствующее оборудование для заводов, которые и для научных исследований, и для заводов. А здесь мы упираемся в те же самые проблемы, которые мы обсуждали в первой части нашей с вами беседы.
Орфанные
заболевания. Так вот, да, прошла такая информация, но вы знаете, закупки орфан на лечение пациентов с орфанными заболеваниями, так называемыми редкими, они примерно на 70 миллиардов рублей. Это очень большая сумма. Не думаю, кто-либо из фармацевтических компаний в здравом уме откажется от того, чтобы не поставлять эти препараты в Россию, да, и я думаю, что эта проблема будет в ближайшее время решена.
Любопытное, одно из самых громких дел за последнее время, как мне кажется, после дела врачей, которых обвиняют в том, что они там детьми торговали, это суррогатное материнство, это отдельная большая тема, но громкое дело Сушкевича Белой, неонатолога и заведующей роддомом, сначала оправдали по делу о смерти младенца, потом вынесли на новое рассмотрение и дали сроки, обвиняя в том, что там сознательно, значит, магнезию ребенка вкололи, и чтобы не ухудшать статистику с смертью младенческой, прописали, что там ребенок умер в утробе и так далее. Но получилось то, что получилось в итоге. Вам понятно, что в этом деле, и самое главное, как оцениваете приговор?
Я категорически возражаю против такого вообще постановки вопроса с осуждением врачей и в данном случае огромного срока, который дали этим врачам. Это недопустимо, и это очень большая ошибка, в том числе тех, кто вносил этот приговор. Поясню, почему. Угу. Как смотрят на это пациенты? Если врачи убийцы, то, значит, теряется доверие между врачом и пациентом. Как смотрят на это врачи? Ага, значит, нас можно за все что угодно осудить. Причем вы понимаете, да, что такое 500 грамм, 700 граммовый младенец, да, там риски его погибнуть... очень высокие.
Несмотря от чего.
Сейчас я вернусь к очень важным последствиям этого неправильного решения. Первое – это потеря доверия пациентов. Второе – это вообще вся медицинское сообщество у нас категорически против такого обвинения. И врачи будут сейчас действовать формально. Есть бумажка, в которой написано «действовать вот так», протокол, стандарт, рекомендация, мы будем действовать строго так, чтобы нас не осудили. И никакого индивидуального подхода. В результате проиграют пациенты. И увеличится отток медицинских кадров из отрасли. А у нас сегодня и так огромный дефицит медицинских работников, а их будет вообще не хватать. И он сегодня есть, но это существенно снизит желание медицинских работников работать в отрасли. Но и это очень серьезно.
Тогда вопрос конкретно по этому делу. Во-первых, есть ли в медицинской практике статистика, что эффективность работы главного врача оценивается по показателям, например, младенческой или неонатальной или интернатальной смерти? А во-вторых, ну как бы сам факт, вводили, чтобы ребенка умертвить или не вводили? Вот в чем дело.
Конечно, не вводили. Во всяком случае, я опираюсь на мнение специалистов, которые занимались этим плотно. И это и Рошаль Леонид Михайлович, председатель нашей национальной палаты. И надо отдать должное уважаемому Леониду Михайловичу, что он до последнего пытался решить эту проблему и присутствовал на многих заседаниях суда и выступал за оправдание Сушкевича Белой. Это первое. Второе, наши известные неонатологи, руководители общества, это Дегтярев, это академик Володин, это специалисты, которые токсикологи. Все они выступали в то, что врачи невиновны в смерти этого младенца. Ну и третье, это наша ошибка в системе здравоохранения, это теперь третий аспект, то, что, конечно, мы тут погнались за всеобщей мировой модой и решили, и я считаю, что дошли до некоторого даже абсурда в выхаживании младенцев 500-граммовых, потому что, понимаете, не думаю, что скажу крамолу, потому что многие из них затем страдают тяжелыми заболеваниями, в том числе и расстройствами зрения, расстройствами, когнитивными расстройствами. И масса проблем затем возникает из тех, кого вот этих так называемых 500-граммовых, у них здоровье очень тяжелое. Спросите наших академиков, знаменитых педиатров, академика Баранова. И в результате сегодня того, что мы выхаживаем вот этих вот так называемых глубоко недоношенных детей, вдобавок еще врачей за это судим, у нас сегодня растет целое поколение детей, которые будут страдать тяжелыми
заболеваниями.
Здесь другое
дело, Гузель Ильинична. Здесь же вопрос конкретно по высказыванию Рошаля, других академиков, это понятно. Вопрос материалов дела, тех слов, которые говорила, там, которые приписывали вот этому переговорам или распоряжениям Белой, плюс, опять же, вводили эту магнезию ребенку или не вводили, а то мы можем так договориться, зачем выхаживать этих детей, давайте их топить как котят, если они родились раньше срока. Но...
Нет, пожалуйста, Евгения, мы говорим очень о серьезных вещах. Не передергивайте, не надо топить, как, например, как делают в Соединенных Штатах Америки. Они, если ребенок выживает, то, соответственно, на усмотрение родителей, те, которые рождаются 500-граммовые. Там нет таких жестких правил, что вот 500-граммовых мы будем любыми усилиями выхаживать. Так. И там это родителям разъясняется, что если мы будем выхаживать такого ребенка, у него риски серьезной патологии, серьезных заболеваний очень высоки. Поэтому вот здесь я считаю, что мы несколько перегнули палку в этом плане. Я имею в виду в плане вот всеобщего вот такого отношения к выхаживанию, потому что это действительно очень серьезные риски дальнейшему здоровью этих детей. Это первое. Второе, конечно, их, конечно, нельзя. Если ребенок выживает, его надо всячески поддерживать, и это естественно. Никто не будет заниматься их так называемым, как условно это называет Следственный комитет, убийствами. И я более чем уверена, опираясь на мнение наших ведущих специалистов, большинство из которых я знаю лично, как абсолютно высоких профессионалов, что никакого вреда ребенку преднамеренного не было принесено. Но проблема, которая произошла, гораздо глубже, еще раз и еще раз. Это огромный вред взаимоотношениям между врачами и пациентами, то, что был вынесен такой приговор. Это потому, что врачи будут в результате бояться и действовать исключительно формально. Это все врачи. Это касается не только врачей-неонатологов. Это врачи и других специальностей, и акушер-гинекологов, и врачей-хирургов, потому что сегодня они становятся беззащитными перед машиной закона. Никто не говорит о том, что надо следить за их качеством, и что они должны действовать добросовестно. Это само собой, это все должно осуществляться в контроле. Но, на мой взгляд, такое решение принесло и огромный ущерб нашему медицинскому сообществу и взаимоотношениям врача и пациента. А в результате пострадает пациент.
Но, да, вы рассматриваете это с точки зрения медицинского сообщества. Но, опять же, вот с точки зрения, например, самого пациента, есть ли действительно порочная практика в том, что эффективность работы какого медицинского учреждения и самого функционера, который возглавляет это медицинское учреждение, к нему подвязывается именно статистика по смерти, по выхаживаемости и так далее. Ведь вопрос же в чем?
Евгения, другими словами, вы хотите сказать, если есть такой показатель, он любой ценой будет стараться исполнять этот показатель.
Казус исполнителя, да.
Можно я вам скажу? Тогда тем более у нас с вами младенческая смертность в нашей стране, она, собственно, и есть показатель, да, за которым очень серьезно следят. Она подразделяется на разные периоды, там, раннюю натальную смертность, позднюю натальную смертность, да. Допустим, от 7 до 28 дней, и уже так называемую постнатальную смертность, это после одного месяца до одного года. И, естественно, никто преднамеренно детей убивать не будет, чтобы эти показатели, наоборот, они должны быть как можно ниже. Но проблема в другом. Вместо того, чтобы, вот я еще раз вернусь, вот то, о чем вот мы обсуждали сейчас вот буквально минуту назад, о том, что мы сконцентрировались на выхаживании вот так называемых 500-граммовых младенцев, а вместо этого нам надо было свои управленческие усилия направить на то, чтобы заниматься здоровьем детей и в более старших возрастных группах. У нас сегодня, по данным вот общества педиатров, до 70-80% страдает детей, которые идут в школу, теми или иными хроническими заболеваниями. Вот этой профилактикой. У нас вот профилактика этих заболеваний. У нас, например, детская смертность детей от 0 до 14 на 25-30% выше, чем в европейских странах. Вот на что надо было заниматься. А в том числе...
Я бы не сказала, что вместо надо заниматься. Надо заниматься и этим, и этим, и этим.
Ну, не доходя до абсурда. Здравый смысл надо сохранять.
Но наш слушатель говорит, сейчас вот как раз добрый док, неонатолог, нам пишет. Скажу, у нас неонатологов в России менее 1200 человек. И вот после подобных процессов, условной полной неочевидности, пропадает всякое желание быть одним из 1200, ведь прецедент создан. За магнезию, которая вводится матери при эклампсии, видимо, так называется, и которую потом можно обнаружить в пуповине или крови ребенка, лишиться работы и свободы как-то не хочется.
Правильно он говорит.
А другой пишет, а по сути, преступление было или нет, а то появятся неподсудные, в общем, люди,
преступление, которые... Да. Ссылаясь на мнение ведущих профессионалов страны, не было никакого. А решение вынесено абсолютно неверное. Угу. И я считаю, что сегодня медицинское сообщество должно консолидироваться, чтобы подобные случаи не повторялись. Иначе вас, пациентов, лечить будет некому, кто нас сегодня слушает.
Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40% в 2021 году. Оно составило 9 литров на душу населения. Это данные Минздрава. Михаил Мурашко их представил.
Ну, это вот очень хорошо, но по-прежнему недостаточно.
Мало.
Это очень хорошо. Давайте посмотрим, ну, для того, чтобы сравнить, сколько мы потребляем алкоголь в нашей стране, мы должны сравнить их с другими странами. Там обычно измеряется на взрослое население, если, и это будет примерно чистый спирт, 11 литров на взрослое население старше 15 лет. Если мы возьмем такие страны, как Норвегия, Канада, Финляндия, Израиль, то у них потребление чистого спирта на душу населения старше 15 лет на 30% ниже, примерно 7, 8, даже 6 литров на душу населения. Поэтому здесь нам еще надо дорабатывать. Если говорить о таком факторе риска, риске болезней, как алкоголь, избыточное потребление алкоголя, то напрямую и косвенно через другие болезни, которые он вызывает, это определяет до 10% смертей в нашей стране. А если взять такой фактор риска, как табак, то это определяет до 17% смертей в нашей стране опосредованно. Это смерти сердечно-сосудистые, это смерти онкологических пациентов. Поэтому это все очень серьезно. И этим, я здесь согласна абсолютно с Минздравом, этим надо заниматься любыми мерами, разъяснительными, ограничительными по продаже и все что угодно для того, чтобы сохранить здоровье наших людей, особенно в трудоспособном возрасте. Напомню, наша смертность мужчин трудоспособного возраста в 3 раза выше, чем в Европе, а женщин в 2 раза выше, чем в Европе. А этот недуг в основном, я имею в виду избыточное потребление алкоголя, в основном касается у нас мужчин трудоспособного возраста. И особенно это выражено в сельской местности, где условия для жизни и для работы гораздо хуже, сложная, чем в городской. И опять-таки же нет работы. Если раньше наши мужчины шли в ПТУ, даже если, да, они работали на, соответственно, техникуме.
Так они тоже пили.
Они работали, они пили, но не было таких катастрофических показателей.
Да Довлатова почитать. Ну что
там
было?
Ну вы почитайте, а я статистикой владею.
Ну, то есть, условно, в советское время пили меньше.
В советское время, конечно, пили, но пили меньше.
Пили меньше. Но это любопытно. Кстати, а работает что? Работает разъяснение? Тотальный запрет, сухой закон?
Придется, возможно, и сухой закон, потому что риски, ущерб от повышенной смертности мужчин и женщин трудоспособного возраста значительно выше, чем тот ущерб, который мы получим от запрещения потребления алкоголя. Ну, может, и сухого закона это уж крайняя мера, но вот такие
проходили.
Страны, все-таки, как Финляндия, они пришли к этому, и Норвегия даже.
Но, говорят, там ситуация...
Там очень жесткие, да. Так в результате они на 30% меньше потребляют, и у них нет такой катастрофической смертности. Ожидаемая продолжительность жизни у них 81-82 года, а у нас с вами 70 лет, на 11 лет меньше. Хотим сохранить жизни наших людей, особенно в трудоспособном возрасте, хотим сохранить смертность, хотим увеличить рождаемость, значит, соответственно, придется вкладываться и принимать серьезные меры.
История с детским алкоголизмом. Здесь статистика у нас насколько подробная?
Вот я не могу сказать. Знаете,
вы просто как раз начали разговор о том, что...
Я в целом общие цифры. Да. У нас, конечно, и подростковые, но вот я по словам своих коллег, что во многих, например, сельских местностях, где работы нет, начинается потребление алкоголя с очень разного раннего возраста. С очень раннего
просто
возраста.
Если...
Школьники уже потребляют вовсю, причем так конкретно.
Причем энергетики, кстати, даже, а не спиртные напитки как таковые.
Ну, я уж не знаю, энергетики или кто, наверное, в школе-то дети, какие они энергетики-то?
Пьют.
Школьники.
Да уж.
А, энергетики, вы имеете в виду напитки?
Конечно.
Я думала, род деятельности.
Да нет, конечно, я говорю про напитки. Вы затронули тему про
пиво,
здоровье.
Неограниченное,
да, здоровье
потребление
детей.
Все, конечно, этим надо заниматься. Но вот многие губернаторы, рассказываешь, когда им, что вам надо принимать специальные программы в регионы, которые ограничивают потребление алкоголя, у вас очень высокая смертность. Они говорят, а у меня доход в бюджет вот от этого, от продажи алкоголя. Так вот я со всей ответственности говорю, потери и ущерб от смерти трудоспособного гражданина. У вас, извините меня, от того, что умирает трудоспособный мужчина, в результате семья, которая жила на доход и мужчины, и женщины, она теряет кормильца, в результате не рождаются дети, в результате огромный ущерб, меньше вклада в тот же региональный бюджет и, соответственно, в валовой внутренний продукт страны. Ущерб многократно от того, что умирают мужчины трудоспособного возраста, выше, чем ущерб от того, что мы с вами ограничим продажу алкоголя.
Ну, это любопытно. А может, лучше в склад в сельское место, чтобы люди работали и не пили? Джекпот говорит, а по поводу, давайте, развития сельской местности через как раз вот эти вот открытия фельдшерско-акушерских пунктов. В данном случае программа сама себя оправдывает, как вы считаете?
Да, конечно, оправдывает. Это национальный проект здравоохранения, который был принят в 2019 году. В основном он направлен на строительство и обновление инфраструктуры, то есть зданий, сооружений, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, пунктов в селе, ремонт поликлиник, врачебных амбулаторий. Мы говорим, ой, спасибо большое, спасибо, что дали деньги в систему здравоохранения. Но только второе, а кто там работать будет? У нас сегодня фельдшеров, по сравнению с тем, что необходимо, угу, в расчете с нормативом, в два раза меньше, чем необходимо. А для того, чтобы пришли врачи, их надо не пугать судебными делами, и фельдшеры в том числе, про которые мы с вами обсуждали 5 минут назад,
да-да-да,
а надо повышать оплату труда и, во всяком случае, уважение общества, и создать условия для того, чтобы они могли качественно лечить.
А но это уже отдельная история. Да, молотом и наковальней. Гузель Улумбекова была с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузель Александровна, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.